Всем доброе утро, меня зовут Максим Поляков, это Breakfast Show Weekend.
Вы слушаете фрагмент программы.
Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте, Максим, здравствуйте.
Да, у нас по выходным теперь нет новостей, так бы вот какая-то короткая сводка, наверное, бы попала в блок новостей, но давайте я коротко расскажу перед тем, как вы выступите. Вот воздушные силы Украины сообщили, что этой ночью Россия атаковала страну 49 дронами, значит, и также воздушные силы Украины сообщили о гибели пилота МиГ-29, здесь я процитирую, ночью 23 августа после выполнения боевого задания при заходе на посадку погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бон. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются. Ну и в свою очередь тоже Украина атаковала российские города. Ночью были кадры как минимум из одного региона. Там опять жители очень сильно возмущаются. В Волгоградской области это происходило. Но теперь давайте к нашей программе, к плану, который мы обсуждали. Смотрите, вот тут накануне Z-блогер военный, ну военкор Котенок, он опубликовал видео, где, как он утверждает, заснят прилет фугасной авиабомбы по опорному пункту украинских военных недалеко от Константиновки. И подпись там у этого Котенка такая. Российские военные продавливают украинскую оборону на подступах к городу. Расскажите, пожалуйста, что же происходило на подступах к Константиновке за последнюю неделю?
То, что российская авиация сбрасывает планирующие бомбы или КАБы, корректируемые бомбы, на Константиновку, ничего в этом такого удивительного нет. Это традиционная тактика российской авиации. Тактика, я бы сказал, в известной мере эффективная, в известной мере нет. Дело в том, что такие КАБы – это оружие, предназначенное, оно очень неточное, предназначенное для ударов либо по гражданским целям, что, вообще говоря, типично для российской армии вообще, не только авиации, но и армии вообще. Да, куда попадет, туда попадет, и чем больше людей пострадает с точки зрения российских властей, российского командования, тем лучше. Ну, вот такая вот тактика людоедская. Если говорить о том, что продавливает ли российская армия где-то вот оборону вооруженных сил Украины на подступах к Константиновке, вообще говоря, мне не очень нравится термин «продавливает». Это нехорошая коннотация. Ну, не продавливает, понимаете, российская армия, если вот посмотреть на карты, которые публикует Deep State Map, видите, Константиновки, да, приближается, Константиновка является сейчас приоритетной целью российской армии, это, в общем, понятно, потому что без взятия того, без оккупации, без захвата того, что называется поиск крепостей, это вот хорошее название, которое придумали, как я понимаю, коллеги из Института исследования войн, но оно приживается постепенно. Действительно, так оно и есть, но вот русские пытаются начать с Константиновки, они приближаются. Это, конечно, развитие событий неприятное для вооруженных сил Украины, тут ничего не скажешь, приходится уступать на какие-то территории, отходить, но пока я не вижу вот признаков продавливания, вот это, с моей точки зрения, этого не происходит. А то, что планирующие бомбы туда будут сбрасывать, ну да, это так. Вопрос в том, насколько они опасны. Опасны они прежде всего для, ну, в теории, ну и на практике, конечно, тоже для мирного населения, потому что когда полуторатонная или двухтонная такая штуковина падает, то взрыв очень сильный, очень серьезные могут быть повреждения строений, но если строение пустые, если люди эвакуировались, а я так понимаю, что из этих городов от Славянска до Константиновки люди, в общем, ну, мирное население, гражданское население эвакуируется или его эвакуируют. Ну, людей остается все меньше и меньше там. При всей трагедии личной трагедии человека, которого, особенно человека пожилого, которого лишают собственного, ну, русские лишают фактически собственного жилья, и ему приходится переезжать куда-то в центральные или западные области Украины, и где там жить, ну, в общежитиях довольствие ниже среднего, естественно. Но вот такова, так ведет себя Россия по отношению к бывшему братскому народу. Ну вот, собственно, то, что можно сказать. Если говорить о линии фронта в целом, то, видите, не Константиновка сейчас, не под Константиновкой имеет место наибольшее продвижение российских войск. Наиболее заметно, если говорить о последней неделе, вообще событий последней недели на фронте, я бы выделил, ну, прежде всего, это остановка российского наступления к востоку от Доброполя в северном направлении. Об этом много говорилось. Там наступление остановлено элитными частями вооруженных сил Украины, точнее даже не вооруженных сил Украины, чтобы быть абсолютно точным, Национальной гвардии Украины. Вот, ну, просто для уточнения, для точности, потому что иногда некоторые понятия путаются. Значит, силы обороны Украины включают в себя как вооруженные силы Украины, то есть те силы, которые подчиняются и Министерству обороны, и Генеральному штабу, а есть Национальная гвардия, она тоже входит в силы обороны Украины, но это вооруженные силы Министерства внутренних дел. Это немножко с точки бюрократической точки зрения, это разные подразделения, разные структуры. Ну, вот просто для того, чтобы наши зрители и слушатели могли лучше ориентироваться в конкретике того, что происходит на фронте. Да, там были остановлены российские войска. Говорить о том, что да, часть из них попала в окружение, часть как-то пока еще не находится в окружении, но тем не менее, в общем, там ситуация стабилизирована. Российские войска довольно тупо, с моей точки зрения, действуют на южно-донецком направлении, в районе стыка границ трех областей, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской. Вот на карте это самый такой южный участочек. Там, да, некоторое продвижение российских войск зафиксировано. И, на мой взгляд, сейчас основное внимание русских уделяется движению на Лиман, наступлению на Лиман с тем, чтобы попытаться выйти с севера вот на Славянск или на Словенск, не знаю, ну, по-разному можно произносить, наверное, для русского уха все-таки Славянск выглядит как-то более знакомым. Ну вот такова ситуация. Так, в принципе, линия фронта особых изменений не претерпела за прошедшую неделю. Ну, за
Юрий Евгеньевич,
истекающую, уходящую, я бы сказал.
ну да. Давайте поговорим про украинскую ракету «Фламинго». Associated Press опубликовала новые кадры. Мы уже видели, да, кадры испытаний, но вот, да, побольше стало видео. Эта ракета, как утверждается, я напомню, может преодолеть расстояние в 3000 километров. Подробностей про нее вообще-то стало больше. Я хочу вас спросить, что вам стало понятно из открытых источников, из этих видео, из того материала, который опубликовала Associated Press. Но мой личный вопрос такой, вот как быстро такую ракету можно создать с поправкой на то, что Украина — это воюющая страна, воюет она четвертый год, ее сделали украинские военные или какие-то технологии им могли передать союзники? Вот из двух частей вопрос.
Интересный вопрос. Значит, ракету эту производит украинский стартап под названием Firepoint. Firepoint в переводе с английского, ну, если говорить о военном, значит, использовании этих слов военном словаре, это означает огневая позиция. Или по-русски чаще всего называют долговременная огневая точка, DOT, вот такое. Во время войны это довольно популярное такое было, значит, был термин «долговременная огневая точка». Ну вот так авторы и организаторы, и учредители вот этого стартапа, научно-технического и промышленного стартапа в Украине, назвали свою фирму, свою организацию. Организация уже известна тем, что она создала самый популярный в вооруженных силах Украины беспилотник под названием FP-1. Ну, FP это значит Firepoint. Ракета, о которой идет речь, Фламинго, называется FP-5. Почему Фламинго? Ну, потому что по какой-то странной прихоти или фантазии, значит, человека, который ее красил, ее почему-то одну из, так сказать, один из экземпляров выкрасил в розовый цвет. Но это произвело на сотрудников фирмы серьезное впечатление, такое сильное, и поэтому эту ракету назвали «Фламинго». Ее, значит, ну, сейчас никто, конечно, в розовый цвет эти ракеты не красит. Вот что видно на... Да, и вот что интересно. Интересно, что власти Украины разрешили корреспонденту Associated Press посетить значит, предприятие, где эти ракеты производятся, поговорить с сотрудниками, в том числе и с главным техническим, его называют главный технический офисер, по-английски main technical officer, ну я не знаю, как перевести, в общем, главный инженер, наверное, этого предприятия, Ирина Терех. Ну, а ее цитируют, значит, корреспонденты Associated Press. Что это за ракета? Ракета довольно простая. Ну, вот эксперты говорят, что она напоминает по конструкции, по идее, по замыслу. Она напоминает одну из первых американских крылатых ракет. Хорошая ракета была. Выглядит она следующим образом. Видите, вот наверху установлен турбореактивный двигатель. Двигатель, как я понимаю и как считают некоторые эксперты, заимствован от это двигатель, который устанавливается и разработан, и устанавливается на реактивные учебные самолеты либо чешского, либо британского производства. Может быть, и там используется один двигатель, не знаю. Значит, что примечательно, корпус ракеты в значительной мере, ну не весь, конечно, но значительная часть, в том числе крылья, в том числе, значит, вот эти рулевые плоскости, некоторые обтекатели выполнены из стекловолокна. Ну, конечно, двигатель металлический, значит, его корпус тоже металлический, но значительные части корпуса ракеты – это стекловолокно. Зачем это сделано? Ну, для того, чтобы она была минимально заметна на радарах, в том числе и если ее рассматривают сверху. Значит, ну, самолетный радар, установленный на самолетах, эта ракета будет менее заметна и для этих радаров тоже. Это важно. В какой мере, значит, тут, когда говорят об этой ракете, значит, прежде всего, какие ключевые и самые сложные компоненты? Ну, двигатель. Вот двигателей нужно много, ну где-то вот если планы будут выполнены, о которых говорили сотрудники вот этой фирмы, значит, ракету будут производить где-то через 2, может быть, 2,5 месяца, на 200 единиц в месяц. Это много. Это примерно столько же, сколько производят крылатых ракет в России производится. Конструкция, ну, максимально упрощенная для того, чтобы сделать ракету дешевле и, соответственно, можно больше ее выпускать, более высокий темпы производства. Но факт тот, что она малозаметна, как все крылатые ракеты, может летать на низкой высоте, огибая рельеф местности, всякого рода там особенности рельефа, возвышенности и так далее, и доставлять на большое расстояние тонну взрывчатки. Вот откуда берут двигатели для этой ракеты, сказать трудно, видимо, это достаточно закрытая информация. Возможно, их делают в Украине. Двигатель, в общем, штука достаточно сложная по конструкции, но в Украине есть очень хорошая школа двигателистов и производство двигателей самого разного назначения. В том числе и реактивных. Это одна из особенностей военно-промышленного комплекса Украины еще с советских времен. Значит, это могут быть двигатели производства Украины, могут быть двигатели, которые можно закупать или получать иным образом из Европы. Может быть, по заказам этой фирмы двигатели производят где-то, значит, за пределами Украины. Повторяю, это нормальная вещь. Дальше система управления. Ну, системы управления тоже, в общем, достаточно хорошо разрабатывались в Украине, в Харькове. Был крупный, один из главных центров вообще в Советском Союзе по разработке. Значит, систем управления для ракет, в том числе для крылатых ракет. Так что школа тоже есть. А что касается, так сказать, вот особенностей конструкции, значит, да, собрана ракета, когда ее, значит, начали, видимо, проектировать и разрабатывать. Ну, собрали те компоненты, вот двигатель, система управления и так далее, наведение, которые уже были готовы. И вот, значит, главная задача была совместить все вот эти готовые компоненты в какой-то единой конструкции. И это удалось, судя по всему. Во всяком случае, ракету теперь в Украине рекламируют, а в России, значит, уже начался визг разного рода Z-блогеров, приближенных к власти, которые пишут о том, что вот если только, значит, посмеют ударить по Москве, тогда в ответ будет разрушен там черт что только в Украине, мосты через Днепр или, значит, правительственный квартал в Киеве, это вызывает у меня определенные сомнения. То есть сомнения в каком смысле? В Москве испугались. Ну, действительно, потому что пока до последнего времени, вот ну, то есть и на сегодня, главным средством ударов по далеко расположенным промышленным и военным объектам в России являются беспилотники. В том числе беспилотник, который был разработан вот этой вот самой фирмой Firepoint. Но беспилотник может доставить 60 килограмм, 50-60 килограмм взрывчатки, а это ракета в 20 раз больше. Ну, в общем, есть чего бояться. Причем сбить эту ракету гораздо сложнее, чем сбить беспилотник. Тоже понятно. Что даст Украине эта ракета, если она будет производиться вот темпами, ну, в количестве, скажем, ну, пусть не 200 единиц в месяц, а 100 единиц в месяц? Значит, это означает, что целый ряд крупных военных объектов, причем хорошо защищенных, может быть поражено. Значит, средствами, которые появятся у Украины, это значит, что российские удары по городам Украины, ну, например, российские удары по городам Украины не останутся безнаказанными. Значит, за каждый такой удар могут наносить, соответственно, удар адекватной мощности по какому-нибудь российскому городу, а вдруг и по Москве тоже, а почему нет? Но не в этом, я думаю, что дело не только в этом и не столько в этом. Дело в том, что у Украины появляется мощное средство воздействия, ну, естественно, это воздействие, это такой военный термин, да, воздействие на ключевые элементы российского нефтяного экспорта, вот, то есть структуры нефтяного экспорта, которые предельно важна для России. Я имею в виду портовые терминалы, ну, прежде всего, в районе Новороссийска, на Черном море. Через Новороссийск поставляется примерно от 15 до 20% российского нефтяного экспорта в целом. И по ударам в районе, в Балтийских портах, в Приморске и Усть-Луге. И вот, понимаете, портовые сооружения достаточно уязвимые, хрупкие вещи. Их под какие-то такие железобетонные колпаки или под землю упрятать невозможно. Они вот стоят, эти цистерны, значит, всякого рода другая, нефтеналивные комплексы и все остальное. Значит, удары по нефтяным терминалам на Черном и на Балтийском море, это новая возможность Украины, возможность очень мощная, и это может привести к серьезным изменениям в ходе войны вообще. Вы знаете, иногда бывает так, что появление нового оружия меняет ход войны. Ну вот пример это известный. Хаймарсы, которые появились у Украины, помогли изменить, кардинально изменить ситуацию на поле боя осенью 22 года. А беспилотники, массовое использование беспилотников могло, помогло, ну, стало важным, ну, просто предоставило возможность Украине сорвать или резко замедлить российские наступления. Тогда уже вот в 23-м, особенно в 24-м году и сегодня. Вот теперь появление этого нового вида вооружений у Украины, причем Украина может использовать его по своему усмотрению. Это не то, чтобы поставлялись Таурусы или там, я не знаю, какие-то другие ракеты, использование которых нужно согласовывать с поставщиком. Нет, Украина может сама, значит, по своему усмотрению, куда захочет, туда ими и стрелять. Вот то, что можно сказать по поводу «Фламинго». Это все очень серьезная вещь.
Да, Юрий Евгеньевич, почему я спрашивал о том, как появилась эта ракета, потому что много вижу спекуляций. Конечно же, вопрос выживания для Украины экзистенциальная победа в войне, поэтому, конечно, ученые могли работать день и ночь и создать эту ракету. Другой вариант, который я вижу спекулятивный, что, ну вот смотрите, зарубежные страны не дают разрешения на использование дальнобойных ракет, но тут помогли, здесь с двигателем помогли, пожалуйста, у Украины своя ракета быстрее, чем это обычно происходит.
Ну, я не исключаю, почему нет. Видите, европейские, я не говорю западные, потому что есть серьезная разница между позициями США и Европы, но европейские государства, ну, не все, но некоторые, очень заинтересованы в том, чтобы Украина имела мощные вооруженные силы, как во время войны, не проиграла бы войну. И, кроме того, после окончания войны или боевых действий, скажем так, война может продолжаться, но без боевых действий это состояние войны может быть. Так вот, да, они заинтересованы в том, чтобы Украина стала таким барьером на пути российской экспансии. Для этого Украина должна иметь хорошую армию. Ну и почему не помочь Украине вот таким образом обойти какие-то препоны, которые связаны с международным правом? Понимаете, одно дело, скажем, условная европейская страна поставляет Украине ракеты, которые могут долететь до Москвы. Это вызывает в Москве, конечно, скрежет зубовный и угрозы в адрес этой европейской страны. Вот если вы будете так делать, мы можем объявить вам войну. А тут у России нет оснований для такого рода заявлений. Это, конечно, ничего не значит. Для России международное право это не фактор, с которым будут считаться в Москве всерьез. Но тем не менее, значит, объявить просто сказать, что вот видите, вы помогаете Украине наносить удары по Москве, мы тогда подумаем о том, не нанести ли нам удар по вашей столице. А тут ничего похожего, ничего подобного, значит, просто никаких аргументов у России не будет.
Аргумент у России один — ядерное оружие. Вот об этом напомнил Владимир Путин. Он накануне приехал в город Саров. Это город, где была создана советская атомная бомба. И все это происходит на фоне, вернее, после того, как Трамп опубликовал у себя в социальной сети такой пост, что выиграть войну против России можно будет только атакуя. Да? Очень трудно, если невозможно выиграть войну, не атакуя страну захватчика, нет шансов на победу. Ну и вот Путин, видимо, отвечает ему в Сарове. В Советском Союзе технологический рывок был связан с двумя проектами, на самом деле атомным и ракетным. И мы обеспечили ядерный щит и ракетный щит. И под прикрытием этого щита развивается вся страна, экономика, социальная сфера. Вот страна существует, живет и будет смотреть в будущее. Путин опять поднимает ставки, получается, до ядерной угрозы по всему миру.
Ну да, конечно, видите, в действиях и в риторике Путина, ну и не только Путина, там Лаврова и прочей публики московской, заметна одна особенность. Как только появляется какая-то неуверенность в исходе войны, появляется сомнение в том, что Россия может выиграть эту войну, ну сразу, значит, хватаются за ядерное оружие и начинают им размахивать. Это уже давно, давно известно. В данном случае, ну, во-первых, если уж говорить об истории, то Путин немножечко, ну, как всегда, это ему свойственно, исказил. Значит, в Советском Союзе ядерное и ракетное оружие создавалось не только советскими инженерами, конструкторами и учеными, но и немецкими, вот это нужно иметь в виду, и ракеты, первые советские ракеты были репликами Фау-2, так, на минуточку. И немецкие ракетчики, которые создавали вот это ракетное оружие Третьего Райха, работали и в Соединенных Штатах, и в Советском Союзе. То же самое было и ну, не то же самое, значит, но немецкие ядерщики внесли очень большой вклад в создание советского ядерного оружия. Но это так, к слову. Да, что касается, но тут самое интересное было и другое. Значит, директор, по-моему, этого самого центра в Сарове, он говорил о необходимости обновления российского ядерного меча, он, как кажется, так выразился. Почему? И вот это интересно, потому что, по-видимому, российские ядерные боеприпасы начинают устаревать. Что это значит? Это не просто они. Ведь ядерный боеприпас не может просто лежать на складе, и с ним ничего не будет. С ним происходят разные вещи. Процессы в ядерной взрывчатке, то есть в плутонии, главным образом в плутонии, довольно серьезные. И там вот эти процессы, они не останавливаются. Значит, происходит распад, такой плохо контролируемый, ядерные распады, ядерные реакции, в результате которых эта взрывчатка, ее как бы, есть такой термин даже, и она становится отравленной. Отравленной тем, что в ней накапливаются продукты ядерных реакций, которые в ней происходят. Значит, ее нужно менять. А вот с этим, видимо, у России пока есть серьезные сложности. Да, есть определенные методики, есть процедуры, как обращаться с ядерными боеприпасами, как, значит, их поддерживать в работоспособном состоянии, но рано или поздно их нужно менять. Так вот, по-видимому, подошел такой срок, когда достаточно большая доля ядерных боеприпасов, которые есть у России, вот их нужно, ну, заменять новыми. А для этого нужно резко увеличить производство всего того, из чего делают ядерные боеприпасы, то есть и ядерные взрывчатки, и всех остальных материалов, там микроэлектроники и много чего другого. И вот это, видимо, Россия подошла к такому рубежу.
Юрий Евгеньевич, открою секрет для наших зрителей. У нас на самом деле было еще несколько тем, чтобы с вами поговорить, обсудить их, но время вышло, поэтому оставим их на понедельник. Счастливо.
До свидания.
Продолжение программы на сайте Эхо или на YouTube-канале автора.